заглянуть в ваше прошлое?» Нервное лицо режиссера все запрыгало от жажды немедленного чуда. «Да, что-нибудь из моего детства!»
«Он уверен, что об этом периоде его жизни никто ничего не знает», — понял Раст Петрович. «Ну, ясновидение так ясновидение».
«Скажите, Ной Ноевич, ваше настоящее имя?»
«Совершенно настоящее, согласно метрике».
«Понятно».
Фандорин свел к переносице черные брови, закатил глаза ко лбу, с которого свисала седоватая прядь. Именно так, по его представлению, повел бы себя ясновидящий.
«Начало вашей жизни печально, милостивый государь. Ваш батюшка никогда вас не видывал. Он отошел в мир иной, пока вы еще обретались в чреве вашей матери. Смерть была внезапной, неожиданный удар рока.
Шанс ошибиться был невелик. У евреев есть давний обычай называть детей в честь кого-нибудь из умерших родственников и почти никогда в честь живущих. Именно поэтому так редки случаи, когда сына нарекают именем отца, разве что если тот скончался. Предположение насчет внезапной смерти было тоже не слишком рискованным. Люди, которые долго и тяжело болеют, не производят на свет столь жизнеспособного потомства. Простенькая дедукция прямо-таки сразила впечатлительного постановщика.
«Феноменально!» — вскричал он, хватаясь за сердце. «Я никому этого не рассказывал, ни одной душе! Около меня нет никого, кто знал бы мою судьбу! Господи, как же я обожаю все необъяснимое! Эраст Петрович, вы уникум! Чудотворец! Я с первой же минуты, как только увидел вас, сразу понял, что вижу перед собой человека необыкновенного! Если б я был женщиной или последователем Оскара Уальда, непременно бы в вас влюбился!»
Шутка сопровождалась обаятельнейшей улыбкой. Широко раскрывшиеся карие глаза смотрели на Фандорина с искренней симпатией, не откликнуться на которую было невозможно. «Обволакивает», — подумал Раст Петрович, — «пускает в ход обаяние и отменно ловко. Этот человек отличный актер, прирожденный манипулятор. Испугался моего маленького фокуса. Теперь хочет понять, что я за птица, приручить, раскусить. Что ж, кусай-кусай, зубы только не сломай».
«Есть в вас внутренняя сила великодушия», — продолжал ластиться Ной Ноевич. «О, я в подобных вещах разбираюсь, мне мало с кем хочется откровенничать, но с вами испытываю желание быть беззащитным. Ужасно рад, что Ольга Леонардовна вас к нам прислала. В труппе действительно идет какая-то зловещая ферментация. Будет отлично, если вы присмотритесь к моим актерам и сумеете прозреть негодяя, спрятавшего в цветах змею. А заодно неплохо бы узнать, кто третьего дня налил мне в калоши клея. Дурацкая шутка, пришлось менять подметки на совершенно новых штиблетах, а калоши выкинуть».
Эраст Петрович обещал прозреть и погубителя калош, когда ему дадут возможность познакомиться с труппой.
«Так мы прямо сейчас это и провернем?» — объявил Штерн. «К чему откладывать? У нас как раз назначено собрание, через полчаса. Буду объявлять новую пьесу для постановки и распределять, кто кого играет. Актеры лучше всего обнаруживают свое подлинное «я», когда начинается свара из-за ролей. Увидите их как голеньких».
«Что за пьеса?» — спросил Раст Петрович, вспомнив рассказ соседа по ложе. «Или это еще тайна?»
«Помилуйте», — Ной Ноевич рассмеялся. «Какие тайны от ясновидящего? К тому же завтра об этом напишут все газеты. Я выбрал для новой постановки «Вишневый сад». Отличный материал, чтобы разгромить Станиславского его же оружием на собственной его территории. Пусть публика сравнит мой «Вишневый сад» с их худосочными экзерсисами. Не спорю. Художественный театр когда-то был недурен, но выдохся. О малом и говорить смешно. Театр Корша — балаган для купчишек. Я покажу им всем, что такое истинная режиссура и настоящая работа с актерами. Хотите, я расскажу вам, дорогой Эраст Петрович, каким должен быть идеальный театр? Я вижу, что найду у вас умного и благодарного слушателя».
Отказаться от предложения было бы невежливо. К тому же Фандорину в самом деле хотелось разобраться в причудливом устройстве этого нового для него мира. «Говорите, мне интересно».
Ной Ноевич встал над гостем в позе ветхозаветного пророка, взгляд его заблистал. «Знаете, почему мой театр называется «Ноев ковчег»? Во-первых, потому что только искусство спасет мир от потопа, а высший род искусства — театр. Во-вторых, потому что у меня в трупе полный набор человеческих особей. Ну а в-третьих, всякой твари у меня по паре».
Заметив недоумение на лице собеседника, Штерн довольно улыбнулся.
«Ну да, у меня есть герой и героиня, резонер, благородный отец и гранд-дама, она же Матрона, слуга, проказник, буфон и субредка, проказница, инженю, кокет, злодей и злодейка, простак и травести, не пара, но этим двум амплуа предписано одиночество. Ну и, наконец, есть я и мой помощник для исполнения всех прочих возможных ролей. Я второго плана, он третьего. Моя теория актерской игры заключается в том, что не нужно делать ставку на так называемых универсальных артистов, которые способны сыграть что угодно. Вот я, например, универсал. Я могу с одинаковым эффектом сыграть кого угодно. Хоть Лира, хоть Шейлока, хоть Фальстафа. Но подобные гении встречаются крайне редко, сокрушенно молвил Ной Нойвич. Набрать их целую труппу невозможно, а вот актеров, которые очень хороши в одном единственном амплуа, сколько угодно. Я беру такого человека и помогаю ему довести сильное, но узкое дарование до совершенства. Амплуа должно стать неотделимо от личности, это лучше всего. Впрочем, артисты на подобную мимикрию податливы, а я отлично умею их направлять. Принимая кого-нибудь в труппу, я даже обязываю актера взять сценическое имя, совпадающее с ролевым жанром. Знаете, как вещь назовешь, такой она и будет. Прежние псевдонимы оставили себе только «Примадонна» и «Премьер». У обоих уже были имена, привлекающие публику. Резонер у меня стал Разумовским, злодей — Мефистовым, субредка — Клубникиной и так далее. Вы на них сейчас посмотрите и сразу увидите, что у каждого амплуа буквально срослось с кожей. Они и вне сцены продолжают работать над образом.
Эраст Петрович, успевший выучить наизусть состав труппы, спросил: «А что же за амплуа у бога Пана, который так храбро вчера себя показал?» «Девяткин. Такое имя ни с чем не ассоциируется».
«Это второй режиссер, мой незаменимый помощник. Прислуга за все, один в девяти лицах. И, кстати сказать, единственный, не считая меня, кто выступает под своей природной фамилией», — объяснил Штерн. «Я подобрал его в жуткой провинциальной труппе, где он кошмарно играл героев под псевдонимом Лермонт. Хотя сам скорее похож на поручика Соленова. Теперь он на своем месте и абсолютно бесценен. Я без него как без рук. Главный фокус в том, что у меня в театре вообще все на своем месте. Кроме, пожалуй, Смарагдова». Кожа на лбу режиссера собралась трагическими складками. «Жалею, что польстился на эффектную внешность и шлейф из многочисленных поклонниц. Героя должен играть герой. А наш Ипполитушка просто павлин с яркими перьями».
Печалился гений, однако, недолго. Его лицо вновь залучилось торжеством.
«Мой театр идеален! Знаете, что такое идеальный театр?»
Фандорин сказал, что нет, не знает.
«А я вам объясню. Это театр, в котором есть все необходимое и нет ничего излишнего, ибо для труппы вреден как недостаток, так и избыток. Трудность в том, что идеальных пьес на свете очень немного. Знаете, что такое идеальная пьеса?»
«Нет».
«Это пьеса, в которой выпукло представлены все амплуа. Классическим образцом считается «Горе от ума». Однако теперь так больше не пишут, а нельзя же все время кормиться классикой. Зрителю надоедает. Хорошо бы что-то новое, экзотичное, с ароматом иной культуры. Вот вы говорили, что жили в Японии. Перевели бы что-нибудь про гейш и самураев. После войны публика стала падка на все японское». Он рассмеялся. «Шучу. Вишневый сад. Почти идеальная пьеса. Как раз столько ролей, сколько мне нужно. Кое-что надо подкорректировать, обозначить появственней, и выйдет отличная комедия масок. Сплошь на характерах, без привычных чеховских полутонов. Поглядим тогда, Константин Сергеевич, чей сад цветистей».
«Я Эраст Петрович», — напомнил Фандорин и не понял, отчего Штерн поглядел на него с сочувствием.